Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами Сергей Корзун, генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ», ведущий программы «Без дураков» на «Эхе». И моя сегодняшняя гостья Елена Дропека. Елена Григорьевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Редкая фамилия, да, украинская фамилия. Отец украинская. Был украинцем. Потому что когда в интернете набираешь по поисковику, просто достаточно Дропека. И все, первые там страницы 10. Елена, Елена Григорьевна и так далее и тому подобное.
Вот видите, я научила фамилию свою трудную произносить Россию.
А как еще могли произносить?
Ну, у меня есть ошибки. Дропека. Например, в первом моем фильме «Азурь, здесь тихий» написано не Дропека, а Дропека.
А.
И так и вошло в кинословарь.
А что значит фамилия? Есть какая-то семейная легенда по происхождению?
Говорят, такая гора есть. Вообще, эта семья переселилась, из Черниговской области, целиком переселилась на Урал. Угу. Под Уфу. И там есть деревня Преображеновка, в которой жили Дропеки.
Угу. А есть кто-то еще из родственников остался с такой фамилией?
Да, очень много. Я сейчас как раз нахожу, вот есть одноклассники, есть еще разные поисковые системы, и там мы находимся и в Магнитогорске, и в Владивостоке, и вот недавно кто-то написал с Кавказа, и есть в Литве, в Латвии даже.
А общие родственники в прошлом, князья, графья, крестьяне, служивые
люди? У меня рабоче-крестьянское происхождение, абсолютно рабоче-крестьянское, да. Моя тетя Анюта, я помню, маленькая была, мы гуляем в Царском селе, я жила в Пушкине, гуляем возле дворцов, она говорит: «Вот, Лен, вот, представляешь, я в детстве у барина гусей пасла, а сейчас по дворцу гуляю».
Родились в Казахстане. Поскольку отец был военнослужащим, наверное, и помотал немножко, да? Не имеете права на казахское гражданство-то по рождению?
Да, вот был такой период, у меня выписаны документы, как это, свидетельство о рождении на казахском языке, а национальность я себе выбирала, когда можно было выбирать национальность, я выбрала, что я украинка по отцу. И вот все думала, на какую историческую родину меня сошлют, если что.
Ну, оставили здесь. Срок будете мотать здесь, Елена Григорьевна, сказали. Никакого Казахстана, никакой Украины.
Мне неплохо, потому что мамин родня – это староверы с Урала, Семины. Это такая тоже старинная староверская семья. Дедушка мой был паровозником. Это такой был привилегированный рабочий класс. Паровозы водил.
Мама преподавала, ну и папа преподавал тоже.
Мама преподавала литературу и историю в школе, потом работала долгое время в библиотеке, директором библиотеки, а папа офицер. А преподавал политэкономию, филиал был такой от Академии имени Ленина в Потсдаме.
Говорят, учила вас первоисточники читать.
Ой,
не
учил.
То, что пишут. А.
У меня были лучшие в институте шпаргалки.
Так.
Потому что у меня учил систематизировать материал.
И вы использовали шпаргалки?
Нет, а мне их не надо было использовать. После того, как я прочитала материал и распределила его как бы по степени важности и построила систему, он у меня в голове так укладывался, что у меня по самым сложным предметам в институте, у нас был такой исторический материализм, если помните,
был
диалектический,
такой.
Даже на марксистско-ленинская эстетика, у меня была оценка «отлично с отличием». Такой оценки
что,
театральный
что
институт за всю
такое?
Историю
отлично
не знал.
«Отлично с отличием», то есть еще...
Я смогла рассказать нашей кафедре марксизма-ленинизма, содержание марксистско-ленинской эстетики. Они сами не понимали, что написано.
Что такое марксизм-ленинизм целой кафедре? Ну, это просто подвиг.
Вот что такое эстетика специализированная, понимаете? Довольно сложно было. Но я им это объяснила.
А сами остались сторонницей марксизма-ленинизма?
Ну, в общем, я считаю, что это совершенно мудрая наука и многое объясняющая и в сегодняшней жизни.
А чего ж никто и не пользуется? Или пользуется?
Как же не пользуется? Все умные люди пользуются. Это нам, дуракам, объясняют, что есть экономикс, а сами-то живут по книжке Маркса «Капитал».
Это кто живет, Норвегия или Китай?
Зачем? Наши бизнесмены.
Так.
Знаете, как, что такое капитал, как он появляется, да? Чем больше людей на вас работают, тем больше прибавочной стоимости вы у них отнимаете.
Ну да.
Понимаете, да?
Да, да.
И тем больше ваш капитал. Присвоение прибавленной стоимости – это и есть способ накопления капитала.
Деньги, товар, деньги, штрих или что-то в этом роде.
Вы тоже это помните.
Ну, как же. Мы же проходили по одним и тем же дорожкам.
Ну вот, ну видите, это, в общем, многое объясняет.
Вы остались всю свою жизнь верны той самой дорожке, на которую попали в советское время.
Да нет, вы знаете, тут дело не в верности. Я просто убедилась, что она очень многое в жизни объясняет, и как бы я многое понимаю. Хотя сейчас появились очень интересные новые теории, которые мне тоже нравятся. Это вот и последняя книга, вот я читала Дэвида Харви, совершенно замечательная краткая история неолиберализма, которая объясняет многое происходящее в мире за последние 30 лет. Вот. И есть, так сказать, еще другие теории. Вот мне очень нравится то, что пишет академик Юрьев. Это основатель, такая есть наука, политическая психология. Он тоже нам многое про нас объясняет.
А если туда, где вот эти опыты еще проводятся... Я не случайно про Казахстан спросил, хотел как раз задать вопрос. Не хотели бы жить в Казахстане? Потому что говорят, что там даже уровень, ну, не то чтобы доходов, но, по крайней мере, валовый внутренний продукт на душу населения, это будет, в общем, уже обогнал российский, по-моему.
Ну, наверное. Но, знаете, я не из тех, кто ищет, как это, рыба где глубже, а человек где лучше. Я считаю, что надо жить там, где ты нужен.
А по политике Нурсултана Назарбаева уважаете как политического лидера?
Уважаю, потому что он сильный политик. И хотя есть к нему масса претензий, он, так сказать, достаточно жестко обходится своей оппозицией. Вот. Но, в общем... Правильная политика в смысле того, что он удержал страну от очень многих бед.
А к нашей системе нет у вас таких претензий? Не слишком мягко относится к оппозиции?
Вот наша система этим не грешит как раз. К оппозиции относятся достаточно жестко, особенно
жестче,
последние выборы
Назарбаев, или нет?
Это показали. Я не знаю, я не наблюдала вблизи назарбаевскую систему, я же тоже по интернету, по газетам сужу о том, что там происходит. Вот. Но о нашей ситуации могу судить по последним выборам в Государственную Думу, через которую я прошла.
Не понравились выборы?
Жестко было.
Жестко
и несправедливо. Знаете, как обидно. Вот обидно, потому что, ну, не только мне, но и избирателям ведь обидно. Я даже после этого защитила кандидатскую диссертацию по социологии управления, знаете, с какой темой?
После этого, то есть уже
после выборов, по результатам последних выборов, да.
Я вас поздравляю.
Спасибо.
Кандидат социологических
наук. Да, спасибо большое, да.
Вот 6 мая. Помимо того, что заслуженная артистка РСФСР, по-моему, да, если не ошибаюсь,
да.
Или СССР, РСФСР.
РСФСР, да.
Да, помимо того, что видный политический
нет еще кандидата. А тема была влияние морально-нравственных факторов на участников избирательного процесса. В общем, о том, что власть легитимна, то есть устойчива и признается населением не только потому, что она законна, избиралась по закону, но и должно быть элемент справедливости. Если население считает несправедливым, несправедливая власть и то, как она эту власть получила, эта элита, да, то власть крепка не будет. Об этом говорят все ученые, не только современные, но и древние. Вот я сделала исследование, попыталась доказать, что власть, если она несправедлива, то она и неустойчива.
Одно время вы сотрудничали с партией «Родина». То, как она исчезла с политического небосклона и вообще с политического горизонта, вы в этом видите какую-то тенденцию? Просто рука Кремля, которая задавила ее, Дмитрий Рогозин неудобный как лидер, или что в этом было?
Ну, тут много было очень факторов. Но самое главное, что идет процесс кристаллизации и как бы слияния социал-демократических и социалистических партий. У нас их было очень много. И вот «Справедливая Россия» — это «Родина» плюс социал-демократы, плюс часть «Яблока», такая вменяемая часть «Яблока», и плюс часть Компартии Российской Федерации, которая присоединилась. То есть это вот такое левое, как бы, левоцентристская партия. И «Родина» туда вошла. В общем, я считаю, самой активной своей частью.
А не жалко, что «Яблоко» ушло вот из активной политической жизни сейчас, да, за одной СПС, хотя разные партии по своей ориентации, но тем не менее?
Но они были обречены.
Почему?
Потому что их поле, как бы им пришлось сдвинуться справа налево. в силу, так сказать, того, что...
Явлинский всегда был так слева, да, в общем.
Он вроде бы как либерал, да, но поскольку либеральные ценности были опозорены в процессе приватизации, то ему пришлось уйти на левый фланг, как бы на левое поле, критиковать власть слева. А там уже коммунисты, а там уже социал-демократы, социалисты, и, в общем, там ему места уже не нашлось. И совместить как бы левое движение с либеральными ценностями, которые он пропагандировал, это было совершенно невозможно. А с СПС у них просто разные группы крови.
У нас не осталось ни одной правой партии, входящей в парламент. Это нормально?
Не знаю. Ну, в общем, страна, конечно, левая. Это что говорить? Если мы опустим процентные требования, допустим, до 3% обратно, то тогда, наверное, пройдет какая-то правая партия. Больше им в сегодняшних условиях не собрать голосов.
Или «Единая Россия» подобрала правые силы, ну, те, которые, собственно, активно работают.
Ну, однозначно, там есть депутаты из СПС, которые перешли в «Единую Россию» и работают внутри, как у них там ведь тоже крыльями они машут, то правым, то левым. Они даже внутри себя сейчас дискуссию устроили внутри «Единой партии», платформы разные у них там. Одни сами с собой дискутируют, но поскольку решения принимаются все равно не в крыльях, а в голове, которым является Кремль, да, то машут они, наверное, напрасно. Но вы правы, да, вот часть, допустим, СПСовская часть, она вошла в «Единую Россию».
Напомню, Елена Дропека, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Продолжаем разговор. Обращусь к вопросам слушателей. Вопросов, может быть, не так много, но несколько. Ну, таких, может быть, неудобных для вас. Хотя я читал, что вы отвечали уже на эти вопросы. Анатолий, инженер из Ленинградской области, спрашивает. Уважаемая Елена Дропека, почему вы все время прыгаете из одной партии в другую? Сообщение... Часть сообщений от Фаины из Израиля. Как гражданка России тоже принимаю участие в выборах, что удивительно, у меня точно такие же вопросы, как у двух граждан, чьи вопросы размещены здесь под номерами. 4 раза менять партию не страшно, но мировоззрение 4 раза менять. Отточие.
Ну что ж, я хочу сказать, что мое мировоззрение при мне и осталось. Я родилась коммунисткой, наверное, коммунисткой умру. Это, знаете, классовое сознание, оно длиннее всего остального и даже сильнее образования.
Или социальной группы. Социалисткой сразу уточню.
Ну, вы знаете, здесь разница-то небольшая на самом деле. Дело в том, что социализм есть как бы стадия. Это система социальной защиты, которая выстраивается, и система ценностей, которая выстраивается. Понимаете, о коммунизме есть высшая стадия. Ну, вот сейчас о коммунизме говорить не будем, но то, что мы можем сегодня построить реальный социализм на нашей территории, это понятно.
Похоже
это,
на что? На какую другую
Ну,
страну?
Думаю, что это такой вариант скандинавского социализма. Это мощная система социальной защиты, и при этом либерализм... Ну, в смысле, либеральная структура информационного пространства. То есть люди имеют право на собственное мнение, имеют право на собственный голос. Эти голоса суммируются, и получается как бы голос народа, да, который определяет политику. Вот примерно так. А для того, чтобы это было справедливо и воспринималось обществом как справедливо, да, то надо, чтобы каждый гражданин имел равные возможности для реализации. А значит, должен быть единый социальный стандарт для граждан этой страны. Сегодня самая большая проблема – это вот разница между богатыми и бедными, разница, которая не только как бы финансово выражается, но и выражается в праве. В праве на здравоохранение, на образование, на доступ к культуре и вообще даже на доступ к перемещению, понимаете? Если вы бедны, то у вас нет денег съездить даже в соседний город, не говоря уже о какой-нибудь там загранице. Даже если вас выпустили и езжайте куда хотите, безвизово, да, то вы не поедете, потому что у вас на это нет денег. Поэтому система социальной защиты населения для меня и для моей партии, и для моих единомышленников – это система государственно обеспеченной социальной защиты.
Ну, вообще скандинавский опыт нравится очень многим, хотя и не всем. И, надо сказать, многие отмечают, что предприниматели, многие-то как раз меняют место, где они, страну, где они уплачивают налоги, потому что налоговая система просто душит всякое предпринимательство. Может быть, не стоит забывать, что скандинавские страны в своем развитии прошли периоды чисто капиталистические, а с другой стороны, по-моему, в коммунистическое будущее они не очень стремятся. Может, Маркс не совсем там был прав-то в своем коммунистическом манифесте. Написано, кстати говоря, уже более 100... А, в этом году, наверное, будет, да? 8-й год идет. 48-й, 160 лет назад. Фантастика.
Ну да. Ну, значит, я считаю, что Маркс совершенно правильно сказал, а вот как бы этот социализм, высшая его стадия или коммунизм, это бесклассовое общество. То есть общество, где люди не разделены, так сказать, на вот такие резко очерченные классы. И мы имеем сегодня такие общества, это и там Исландия.
Коммунистическая страна.
Совершенно коммунистическая страна, абсолютно, да. Очень много в структуре в Израиле осталось социализма, потому что их кибуцы не что иное, как колхозы. И кооперативы, да, и когда я прочитала, что в Японии 1600 коллективных хозяйств сельских, то есть практически колхозов, да, то это тоже вот элемент, а сколько там, 4000 народных предприятий в Америке, где акции предприятий принадлежат работающим на них людям. Вот это и есть элементы социализма.
То есть вы думаете, что постепенно эти страны там доползут до коммунизма, не так, как нам Никита Сергеевич обещал в 61-м, что за 20 лет мы построим, там всех догоним, перегоним и построим коммунизм, а постепенно так вползут через свои предпринимательские действия и социальную политику?
Ну, в общем, да, хотя идет борьба. И вот как раз Дэвид Харви, социолог американский, говорит, что за последние 70 лет идет резкое наступление на права основной части населения со стороны олигархических групп, которые правят миром, да, они пытаются обратно отобрать эти права у нас, те, которые дали, это касается не только нас, но и Европы. И с другой стороны идет процесс как бы накопления капитала, вот как бы однополярный мир, о котором мы говорим, да, то есть они концентрируют силы для того, чтобы задавить население. Фактически отобрать у них эти права и превратить нас снова в классовое общество.
То есть убрать олигархов, и все будет нормально?
Вот зачем
России,
же?
Допустим, за Ходорковским еще там пару десятков отправить и...
Ну да, нормально. Их отправить, а капиталы вернуть. А бизнес, вот как мы говорим, ответственный бизнес или менеджеры, управленцы нам очень даже нужны.
В государственных корпорациях.
Неважно,
то есть солидарность этой
форма
политики...
собственности, как выяснилось, не влияет на эффективность работы. Точно. Это все легенды о том, что в частном бизнесе все более эффективно работает. Есть и государственные предприятия, которые очень эффективны и которые должны работать как государственные. И менеджер, если у него масло в голове есть, то он работает хорошо, так сказать, в любой форме собственности. Это не от собственника зависит, от менеджмента, от управления.
У вас, вы тоже можете привести примеры, когда какая-нибудь крупная корпорация, которая государство, ну, за долги, там, скажем, прибрало к своим рукам, начала нормально работать?
Ну, вот на сегодняшний день метро мы строим, метрострой, вот в Казани же построили, это же государственная корпорация, или у нас космос,
а кто
до
знает,
сих пор государственная.
Это было бы эффективнее, если бы отдать это в частные руки?
Ну, здесь как бы трудно говорить, пока мы это не передали в частные руки. Но есть и государственные предприятия, которые хорошо работают. Я считаю, что государство неправильно себя ведет вот в какой части. Государство отказалось быть эффективным собственником. То есть управлять вместе с частным бизнесом собственными акциями предприятий. Мы не раз давали предложение создать холдинговые компании по управлению акциями государства в разных предприятиях. Ну вот так я по туризму подсчитала, допустим, в свое время, года 4 назад еще ГРЭФ был, и доложила на коллегии Министерства УГРЭФа, какие мы можем иметь дивиденды, если мы создадим холдинговую компанию, управляющую, российскую управляющую компанию акциями в отелях, которые до сих пор принадлежат России. Получилась очень внушительная цифра. Меня поддержали очень многие, в том числе и руководители региональных министерств, допустим, и туризма. Результатом было одно. Через полгода ГРЭФ стал продавать все акции. Срочно выкинул их на рынок. Хотя эти деньги могли бы поступать в казну, понимаете, если правильно ими управлять. Или вот мы даем деньги на производство фильмов, да? За последние годы мы в 4 раза увеличили, но государство дает деньги, а потом не спрашивает их обратно. Фильмы идут в прокате, зарабатываются какие-то деньги. Деньги эти поступают продюсерам, которые участвовали наравне с государством финансирования. А государство сбоку. Мало того, оно не то, что содержание этих фильмов не контролирует, что там на их деньги снимается, но и не получает обратно даже от коммерческих проектов никаких денег. Поэтому я считаю, что это несправедливо.
То есть вы считаете, что и коррупционности будет меньше, если часть функций частных предприятий отдать в государственные руки, в руки государственных чиновников?
Не надо ничего отдавать. Надо, у нас сейчас достаточно инструментов для того, чтобы влиять. Да?
С этой точки продолжим разговор через 2 минуты сразу после выпуска новостей. Напомню, что в гостях в программе «Без дураков» Елена Дропека.